Глава 4. Велосипеды, вызволенные Максимилианом Карвером из круга забвения в маленьком гараже, сохранились гораздо лучше, чем ожидал Макс. На самом деле они выглядели так, словно ими почти не пользовались. Вооружившись замшевыми тряпочками и жидкостью для чистки металла, всегда имевшейся в запасе у матери, Макс обнаружил под слоем грязи и плесени настоящие сокровища. Отличные велосипеды, сверкавшие новенькой краской. С помощью отца Макс смазал маслом цепи и шестерни, а также накачал колеса.
«Вероятно, придется заменить камеры», — предупредил Максимилиан Карвер. «Однако ездить уже можно».
Один велосипед был меньше другого, и Макс, пока начищал и смазывал машины, все время спрашивал себя, неужели много лет назад доктор Флейшман купил их, чтобы кататься вместе с Якобом по дороге вдоль моря. Максимилиан Карвер заметил в глазах сына тень смущения и вины.
«Не сомневаюсь, что старому доктору было бы приятно, что ты катаешься на его велосипеде».
«А я сомневаюсь», — пробурчал Макс. «Почему их здесь оставили?»
«Плохие воспоминания не нуждаются в подпитке», — пояснил Максимилиан Карвер. «Думаю, велосипедами давно перестали пользоваться». «Ну, посмотрим. Садись. Давай попробуем».
Они вынесли велосипеды на улицу, и Макс отрегулировал высоту сиденья, одновременно проверяя упругость тормозных тросов.
«Надо бы еще смазать тормоза», — высказал он свое мнение.
«Пожалуй», — согласился отец, принимаясь за работу. «Послушай, Макс».
«Да, папа».
«Не изводи себя из-за велосипедов, хорошо? Мы не виноваты в горе, которое постигло несчастных родителей. Наверное, мне вообще не стоило вам рассказывать о той семье», — добавил часовщик с выражением озабоченности на лице.
«Ничего страшного», — Макс вновь нажал на тормоз. «Вот теперь отлично».
«Ну, тогда вперед.
«А ты со мной не поедешь?» — спросил мальчик.
«Вечером, если у тебя еще останутся силы, я задам тебе жару. Но в 11 мне нужно встретиться в городе с человеком по имени Фред. Он согласен уступить мне помещение под мастерскую. Нужно подумать о делах».
Максимилиан Карвер начал собирать инструменты и вытирать руки замшей. Макс наблюдал за отцом, пытаясь представить, каким тот был в его возрасте. По укоренившейся семейной традиции считали, что они с отцом очень похожи. Ирина будто бы походила на мать. В сущности, все это было из рода тех благоглупостей, набивших оскомину, которые повторяли из года в год, кудахтая как куры, бабушки, тети и противные кузины, являвшиеся в полном составе на рождественские обеды.
«Макс опять грезит», — с улыбкой заметил Максимилиан Карвер.
«А ты знал, что у леса, за домом, есть сад скульптур?» — невольно вырвалось у Макса. Он сам удивился, услышав свой вопрос.
«Думаю, тут масса вещей, которых мы еще не видели. В том гараже полно коробок и ящиков. А утром я обратил внимание, что подвал похож на музей. По-моему, если мы продадим антиквару весь хлам, собранный в доме, мне не придется открывать часовой магазин, мы припеваючи проживем на ренту».
Максимилиан Карвер испытующе посмотрел на сына.
«Послушай, если ты не сядешь на велосипед, он снова зарастет грязью и превратится в ископаемое».
«Уже сажусь», —
ответил Макс, нажимая на педаль велосипеда, который Якоб Флейшман не успел обновить. Макс покатил к городу по прибрежной дороге. Она тянулась вдоль длинного ряда домов, с виду похожих на новое жилище семейства Карвер, и выходила прямиком к устью небольшой бухты, где располагалась рыбацкая пристань. У старых причалов замерли на якоре всего 4 или 5 суденышек. Местная флотилия состояла в основном из небольших деревянных шлюпок, в длину не превышавших 4 метров. С этих лодок рыбаки тралили древними сетями дно на расстоянии 100 метров от берега. На берегу же, вокруг причалов, ремонтировались лодки и высились штабеля деревянных ящиков местной торговой биржи. Макс успешно выбрался на велосипеде из этого лабиринта. Не спуская глаз с маленького маяка, он вырулил на изогнутый волнорез, полумесяцем обнимавший бухту. Доехав до конца пирса, мальчик остановился и, прислонив велосипед к подножью маяка, сел отдохнуть на одну из каменных глыб, наваленных на внешней стороне дамбы и обточенных прибоем. Отсюда открывался вид на океан, расстилавшийся у ног, словно лучезарное полотнище, без конца и края. Не прошло и нескольких минут после того, как Макс устроился на краю волнореза, когда на пристани появился второй велосипедист. Высокий худой мальчик, почти юноша, Макс дал бы ему лет 16-17, направил велосипед к маяку и поставил его рядом с великом Макса. Потом, неторопливо поправив упавшие на лицо густые волосы, он зашагал туда, где примостился юный Карвер.
«Привет! Это твоя семья поселилась в доме в конце пляжа?»
Макс кивнул.
«Меня зовут Макс».
Парень с бронзовой от солнечного загара кожей и живыми проницательными зелеными глазами протянул руку.
«Роланд, добро пожаловать в наш тоскливый город».
Макс улыбнулся и ответил Роланду рукопожатием.
«Ну и как дом? Вам нравится?» — спросил новый знакомый. «Кому как, отец очарован, а все остальные его восторга не разделяют», — пояснил Макс. «Я с твоим отцом познакомился несколько месяцев назад, когда он приезжал в нашу деревню», — сказал Роланд. «Он мне показался занятным малым. Он ведь часовщик?»
Макс снова кивнул.
«Отец бывает занятным. Иногда», — подтвердил он, — «когда его не осеняют идеи вроде переезда сюда». «А почему вы перебрались?» — спросил Роланд.
«Из-за войны», — ответил Макс. «Отец считает, что сейчас не время жить в большом городе. Наверное, он прав».
«Из-за войны», — повторил Роланд, потупившись. «Меня забирают в армию в сентябре».
Макс онемел. Роланд заметил, что собеседник притих и улыбнулся.
«Война требует свое», — сказал он. «Возможно, это мое последнее лето в городе».
Макс несмело улыбнулся парнишке, подумав, что через несколько лет он сам получит повестку о призыве в армию, если только война не кончится. Несмотря на то, что день был ослепительно солнечным, невидимый призрак войны окутал будущее грозовыми сумерками.
«Наверное, ты еще не видел города как следует», — Макс молча кивнул. «Отлично, новенький. Бери велик. Мы совершим экскурсию на колесах».
Максу стоило немалых усилий угнаться за Роландом. Они проехали не больше 200 метров от начала волнореза, но Макс уже чувствовал, как пот заструился по лбу и спине. Роланд повернулся и одарил Макса насмешливой улыбкой.
«Давно не тренировался? Жизнь в большом городе тебя изнежила!» — крикнул он, не переставая энергично крутить педали.
Макс, следуя за Роландом, пересек аллею, проложенную вдоль берега, и углубился в городской квартал. Карвер начал заметно отставать, когда Роланд сбавил скорость и остановился посреди площади у большого, выложенного камнем фонтана. Макс кое-как дотянул до этого места и бросил велосипед на землю. Из фонтана текла восхитительно прохладная вода.
«Не советую», —
предупредил Роланд, словно прочитав его мысли.
«Живот раздует».
Макс глубоко вздохнул и сунул голову под струю холодной воды.
«Мы поедем помедленнее», — уступил Роланд.
На несколько секунд Макс замер, склонившись над источником, потом привалился к каменному бортику фонтана. Вода текла с волос на одежду. Роланд улыбнулся.
«Откровенно говоря, не думал, что ты столько продержишься. А это...» — он повел рукой вокруг. «Центр города. Площадь городского совета. В том здании расположена судебная палата, но оно уже не используется. По воскресеньям тут работает рынок, а летом по вечерам на стене мэрии показывают кино. Обычно старое, с катушек, подобранных как попало».
Макс вяло кивнул. Он пытался отдышаться.
«Заманчиво звучит, да?» — рассмеялся Роланд. «А еще есть библиотека, но даю руку на отсечение, что в ней наберется не больше 60 книг».
«А чем тут можно заниматься?» — сумел выдавить Макс. «Ну, не считая катания на велике».
«Хороший вопрос, Макс. Вижу, ты начинаешь понимать. Ну что, вперед?»
Макс вздохнул, и мальчики вернулись к велосипедам.
«Только теперь поедем с моей скоростью», — решительно заявил Макс.
Роланд пожал плечами и закрутил педалями. За пару часов Роланд и Макс прочесали городок и окрестности вдоль и поперёк. Они задержались на скалистом обрыве на южной оконечности побережья. По признанию Роланда, интереснее всего было нырять у затонувшей в 1918 году барки, превратившейся ныне в подводные джунгли, поражавшие разнообразием водорослей. Роланд рассказал, что во время сильной ночной бури судно налетело на острые рифы, находившиеся совсем неглубоко. Неистовый шторм и кромешная темнота, изредка прорезаемая грозовыми вспышками молний, стали причиной того, что члены команды при кораблекрушении утонули. Погибли все, кроме одного пассажира. Единственным человеком, выжившим в катастрофе, оказался инженер. В благодарность судьбе, которой было угодно спасти ему жизнь, он поселился в городке и построил маяк на вершине холма с крутыми скалистыми склонами, возвышавшегося над местом ночной трагедии. Этот человек, теперь уже старик, по-прежнему оставался смотрителем маяка и являлся никем иным, как приемным дедушкой Роланда. После кораблекрушения семейная пара из числа местных жителей привезла инженера в больницу и ухаживала за ним, пока он полностью не поправился. Через несколько лет супруги погибли в автомобильной катастрофе, и смотритель маяка взял на себя заботу о маленьком Роланде. Ему тогда не исполнилось и года. Роланд жил с ним в доме при маяке, правда, большую часть времени проводил в хибарке, которую сам построил на берегу у подножия скал. Во всех отношениях смотритель маяка был Роланду настоящим дедом. В голосе юноши сквозила горечь, когда он вспоминал о печальных событиях. Макс слушал его молча, не задавая вопросов. Поговорив о кораблекрушении, ребята проехали по соседним улицам к старой церкви, где Макс познакомился кое с кем из жителей городка. Все они оказались приветливыми и радушно встретили новосёлы. Наконец Макс, совершенно обессилев, решил, что нет необходимости обследовать весь городок за одно утро. Карверы, видно, проживут в этом месте несколько лет, следовательно, будет достаточно времени, чтобы открыть все его тайны, если они только имелись.
«Тоже верно», — признал правоту Макса Роланд. «Послушай, летом я почти каждое утро ныряю на затонувший корабль. Хочешь пойти со мной завтра?»
«Если ты ныряешь так же, как гоняешь на велосипеде, я утону», — проворчал Макс.
«У меня есть запасные маска и ласты», — сказал Роланд.
Предложение звучало весьма заманчиво.
«Ну, договорились. А мне нужно что-то взять с собой?»
Роланд мотнул головой.
«Я всё принесу. Хотя, если хорошенько поразмыслить, прихватить чего-нибудь перекусить, я заеду за тобой в 9:00».
«В 9:30».
«Не проспи».
Когда Макс двинулся в обратный путь к дому на пляже, церковные колокола отбили 3 часа дня, а солнце стало заволакивать пелена тёмных туч, явно предвещавших дождь. Не останавливаясь, Макс на миг обернулся, чтобы посмотреть назад. Роланд, стоявший рядом со своим велосипедом, махал ему вслед рукой. Буря коршуном обрушилась на городок. Разыгравшаяся ненастье напоминала кошмар из комнаты ужасов парка аттракционов. В считанные минуты небо превратилось в свинцовый купол, а море обрело тусклый металлический оттенок и походило теперь на озеро ртути. С первыми вспышками молний ураганный ветер пригнал с моря холодную водяную пыль, застлавшую воздух как метель. Макс мчался во весь дух, но ливень застал его в дороге. До дома оставалось ещё 500 метров. До белого забора он добрался, промокнув до нитки, словно окунувшись с головой в море. Макс добежал до гаража, чтобы поставить велосипед, и ворвался в дом через дверь, выходившую на задний двор. На кухне не было ни души. Но в воздухе витали аппетитные ароматы. На столе Макс заметил поднос с бутербродами с мясом и кувшин с домашним лимонадом. Рядом с подносом лежала записка, написанная затейливым почерком матери.
«Макс, вот твой обед. Мы с отцом уезжаем на весь день в город по делам. Не вздумай воспользоваться ванной комнатой на втором этаже. Ирина едет с нами.
Макс отложил записку и решил прихватить поднос наверх. После велосипедного марафона он падал с ног от усталости и был голоден, как волк. Дом казался пустынным. Алисия то ли ушла, то ли заперлась у себя в спальне. Макс сразу направился в свою комнату. Он переоделся и растянулся на кровати, предвкушая, как съест восхитительные бутерброды, приготовленные матерью. За стенами дома хлестал проливной дождь, и стекла в окнах дрожали от громовых раскатов. Макс зажег маленький ночник на прикроватной тумбочке и взял в руки книгу о Копернике, подаренную отцом. Прочитав в четвертый раз один и тот же абзац, мальчик понял, что ждет не дождется завтрашнего дня. Ему не терпелось понырять на затонувший корабль в компании с новым другом Роландом. Макс быстро съел бутерброды и закрыл глаза, слушая, как ливень барабанит по крыше и оконным стеклам. Максу нравилось, когда шел дождь, и вода с журчанием бежала по водосточному желобу по краю крыши. В сильный дождь ему всегда казалось, будто время останавливалось. Словно наступала передышка, когда можно забыть о насущных делах и, просто приникнув к окну, часами смотреть на бесконечную завесу, сотканную из слез неба. Макс снова положил книгу на тумбочку и погасил лампу. Постепенно он заснул, убаюканный гипнотическим шумом дождя.